Россия, добрый вечер, это стендап на канале ТНТ. Всем привет! Мы начинаем, и встречайте наш первый стендап-комик Виктор Комаров.
Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет! Слушайте, у меня друг недавно с женой, с маленьким ребенком эмигрировал в Канаду. Я спрашиваю, а почему ты уезжаешь? Он говорит, я хочу, чтобы мои дети росли в нормальных условиях. Я подумал, я хочу, чтобы мои дети росли в России. Мне кажется, ребенок, который рождается здесь и вырастает, он потом может адаптироваться к жизни в любой стране. Гражданин мира. Вот как надо называть людей, которые родились здесь и выросли. Потому что у нас суровая страна. Это закаляет определенно. Сами посудите, только у нас в детстве ребенок дает в детский садик, чтобы он еще в детстве переболел всеми болезнями. Ты нигде не получишь больше такой опыт. Типа, Витя, пора в садик, я не хочу, осталась ветрянка. Не ноль. И Запад, он же весь такой толерантный, понимаете, поэтому там дети рождаются и становятся геями. Вы можете считать меня старомодным, но я не хотел бы, чтобы мой ребенок был геем, понимаете. А в нашей стране это маловероятно, потому что у нас такое гомофобное общество, знаете, что парни некоторые просто не признают существование генической помады, понимаете. Видите таких парней с такими сухими губами, если он улыбнется, он потеряет пол-литра крови сразу. В секунду просто. И на Западе, если ты ударил ребенка, то он может на тебя заявить, это что за бред вообще? Я считаю, детей надо бить. Не из разряда «На! Вставай! Оп, вставай!» И мать такая «На! Будешь знать, как не доедать кашку!» Не из этой серии. Подзатыльник, максимум. Нормальное наказание, понимаете? Тем более, самое страшное — это не подзатыльник, а ожидание подзатыльника. Помните, когда ты точно знаешь, что тебе сейчас прилетит, отец уже замахнулся, и ты... Ожидание самое страшное. Это когда тебе в попу делают укол, и мистра говорит, расслабьтесь, иначе будет больнее. Сука, в этот момент так булки напрягаешь. Просто максимально. В них можно выстрелить, пули отрикошетят. Там такие булки, на них можно ковать оружие. Я думаю, любая медсестра в этот момент смотрит на твои булки и думает, боже, это восхитительно. Как он добился такого результата? Я приседаю 5 лет, и мне еще далеко до него. Поэтому я не буду бить своего ребенка. Я буду говорить ему, ты провинился, ты наказан, ты получишь подзатыльник, когда никто не знает. Я ударю его в самый неожиданный момент, когда он максимально расслабится, когда ему будет 43. С днем рождения! Бам! И мне 28 лет, и с возрастом начинаешь понимать, какие черты характера от кого из родителей тебе достались. Единственное, что сложно определить, в кого у тебя плохие черты характера. Потому что помните, что в детстве, если ты сделал что-то классное, родители такие, это наш сын, наш сын! А если ты накосячил, а в кого ты такой? Типа, приходишь домой пьяным, и мама такая, в кого ты у нас такой? В отца, что там, не делай вид, что ты не понимаешь. А если вспомнить прошлый день рождения тети Ларисы, то и в тебя, мать. И с возрастом понимаешь, что ты еще и внешне начинаешь походить на родителей. Например, я недавно обнаружил, что у меня появились залысины. Вот первая, вот вторая. Хотя я предпочитаю называть их предволосие. И это у меня в отца, да, это в отца 100%, давайте признаемся. Нет лысых матерей. Слишком мало лысых матерей. И проблема в том, что, понимаете, я не сильно слежу за прической. Где-то в середине дня я обычно ловлю себя на том, что выгляжу примерно вот так. Я называю это слеза дьявола. Но хуже всего, когда ты превращаешься... Фанат Гоголя, как вам? А? Гоголь! Просто я боюсь, что залысины станут когда-нибудь настолько большими, что мне придется побриться на лысо. А бриться на лысо — это не моя прическа, у меня ужасная форма черепа. Если бы мой череп играл в Гамлете, это выглядело бы примерно так. Бедный Йори в натуре. Единственное, что успокаивает, то, что все лысые люди — это успешные люди. Вы никогда не увидите лысого бомжа. Видели бомжей вообще, сука, у них же потрясающие локоны, прямо до пят просто. Как так ты сделал? Все лысые люди — это успешные люди. Возьмите Путина. У Путина тоже есть залысины, правда, она у него одна, единая. И мне нравится Владимир Владимирович Путин. Я не говорю про его политическую деятельность, мне нравится, как он выглядит. Я считаю, что так должен выглядеть президент Российской Федерации. Потому что я считаю, что когда ты смотришь на президента России, у тебя должно складываться четкое ощущение, что он может всечь. Понимаете? Не приказать кому-то, не ядерной боеголовкой, самостоятельно, ребром ладони по кадыку, понимаете? Типа, мы вводим санкции. На! Ну, согласитесь, Путин, ну, создает такое впечатление. Представьте, что вы ночью возвращаетесь домой, поворачиваете голову, а на вас бежит Путин. Я бы точно побежал, и не навстречу. Путин самый брутальный политик. Он праздновал день рождения в тайге. Люди, которые живут в тайге, не хотят праздновать день рождения в тайге. Просто кто еще там празднует день рождения? Никто. Не, есть чиновники, которые празднуют там день рождения, но это не по своей воле. Это потому, что Путин их туда отправил праздновать. Я согласен, что под мое описание, что президент России должен выглядеть так, как будто может встречь, лучше всего подходит Жириновский. Но просто через сколько начнется война, если Жириновский станет президентом? Первый съезд большой двадцатки. Я уже вижу, как он мажет разбитой бутылкой вина. Суки, отошли! Отошли!
А у нас проблема, объявляйте мобилизацию.
И сейчас многие ругают Путина за то, что он вводит страну в кризис, за то, что ввели санкции. Я считаю, что бессмысленно вводить санкции против страны, в которой самые известные люди рекламируют еду. Просто что у них звезды на Западе рекламируют? Например, Брэд Питт рекламирует часы. Наши звезды, они по еде. С одной стороны, это можно объяснить тем, что когда ты смотришь на Брэд Питта, ты думаешь, я хочу часы, как у него. Когда смотришь на Пореченкова, хочется пожрать майонез. Я не хочу сказать, что он плохой актер. Я хочу сказать, что он просто не может рекламировать часы. Согласитесь, после фразы «Братан, у тебя часы, как у Пореченкова», хочется немножечко натянуть рукав. Кто-то может сказать, что у них, да, у них Рональдо рекламирует шампунь против перхоти. Блин, ну я думаю, там такой гонорар. Просто если бы мне предложили его гонорар, я бы согласился рекламировать средства для потенции. Плевать, серьезно. В 28 лет выходил бы, да, привет, меня не стоит. Плевать, отвечаю. Я бы согласился рекламировать средства для потенции, даже если бы оно называлось «Конская сила». Я даже слоган придумал. «Конская сила. У тебя будет стоять, как у коня, но срать ты будешь на ходу». Спасибо большое. Хорошего вечера.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Здрасте. Слушайте, ребят, поаплодируйте, пожалуйста, вот в зале парочки есть? Поаплодируйте вот пары, кто пришел вот. Ага, спасибо, спасибо. А сейчас вот только честно, поаплодируйте, пожалуйста, кто использует в отношениях название зверей. Реально так мало людей, только треть, а остальные как общаются? Ты мой Олег! Ты Людмила! В моменты особой нежности. Олег Николаевич, Людмила Константиновна. Это извращение. И я не против названий зверей, мне нравится эта тема. И я называю свою девушку Лиса. И это не я придумал, это она мне сказала, что она Лиса. Я сказал, ладно, окей, как бы, я не буду с тобой спорить. И я называю ее Лиса. И мы недавно были в ресторане. Был я, она и мой друг со своей девушкой ужинали парами. И мы выходим из ресторана, садимся в такси. Я говорю своей девушке, Лиса, садись к окну. И мой друг говорит, подожди, а ты что называешь Алену Лиса? Я говорю, ну да. Он говорит, ну просто моя Кристина Лиса. Я говорю, думаешь, лучше рассадить, а то сцепятся на заднем сиденье. У тебя Лиса привитая? Он говорит, Слав, я серьезно, вот как давно Алена Лиса? Я говорю, я не знаю, около года. Он говорит, ну вот, а моя Кристина уже 2 года Лиса. Я говорю, я не понимаю, что ты от меня хочешь? Пусть она будет главная Лиса. Пусть она будет начальница Лис. Пусть все лисьи дела проходят через нее. Он говорит, Слав, я к тому, что Лиса уже занята. Я говорю, как Лиса может быть занята? Это Лиса, это не почта на Mail.ru. Я когда называл ее Лиса, мне никто не говорил. Извините, Лиса уже занята, попробуйте Лиса, нижнее подчеркивание, 1990. Этого не было. И я нормально отношусь к кличкам и названиям зверей, и я понимаю, когда люди так друг друга называют в моменты нежности. Но есть же люди, которые так общаются в любом настроении. У меня есть знакомая пара, которая общается так. Котик, ну ты где? Зая, твою мать, раздуплись, я разгружаю щебень! Вообще, знаете, самое интересное, что кличку тебе дают и в отношениях с девушкой, и в отношениях с друзьями. Но это немного разные клички. По сути, один и тот же парень может быть одновременно и котик, и кабан. У девушек такой фигни нет, они подругам клички не дают. Знаете, вряд ли где-то есть такая девушка, которая со своим парнем кошечка, а для подруг свинота. И как бы все круто. Нет, потому что у парней клички направлены на недостатки. У девушек нет такой волны унизить подруг через клички. А если бы и была, то было бы очень странно. Представляете такую компанию из трех подруг, длинная, косая и жирная. И все как бы довольны, все откликаются. Типа, эй, жирная, передай эклер. Какой? Который уже здесь? Ха-ха-ха! Косая, не смотри на меня так. А, это не на меня. Извини. У меня с девушкой хорошие отношения. Мы часто ездим с ней отдыхать, потому что ей нравится часто отдыхать, а мне нравятся хорошие отношения. Я люблю плавать, и моя девушка тоже умеет плавать, но делает это, как и большинство девушек. Знаете, этот женский стиль плавания, это вот стиль плавания, который называется «плавать так, чтобы не намочить голову». Вот это вот. Я этого никогда не понимал. Это так странно. Просто... Зачем так делать? Ну, для девушек это прям принципиально, да? Прям важно плавать, чтобы не намочить голову. Мне кажется, что даже если на девушку нападет акула и начнет ее тащить вниз, у нее все равно ничего не получится. Что девушка выйдет на берег с порванной пополам акулой и скажет, прикиньте, из-за этой сучки чуть не намочила голову. Овца морская. Просто плавать, чтобы не намочить голову. Я это вообще не понимаю. Просто... В этом же и смысл плавания. Я когда плаваю, я резвлюсь, как молодой конь. Мне завидуют киты. Просто я считаю, что единственная причина, по которой можно плавать, чтобы не намочить голову, это если те в нее сделали манту. Хотя если тебе в башку сделали манту, то вряд ли ты боишься намочить голову. Скорее всего, ты уже вообще ничего не боишься. К такому человеку, если подойти с ножом в подворотне, сказать, жизнь или кошелек, он скажет, какая жизнь, мне в башку манту сделали. Можно я лизну нож? И самое интересное... Спасибо. Самое интересное, что девушки любят плавать так, чтобы не намочить голову, а иногда они любят пойти помыть голову и при этом не мочить тело. Знаете, когда они говорят, пойду быстро в ванну голову помою. Я не удивлюсь, что где-то есть женщина, которая никогда в жизни не была мокрая целиком. Которая сидит где-то на яхте и говорит, дайвинг, дерьмо. Ой, хорош, с головой под воду, Грегори. Что ты несешь? Можно я лизну нож? Мне просто нравится. Я в отношениях полтора года, и некоторые вещи теперь в моей жизни недоступны. Например, такая вещь, как случайный секс. Раньше он был, теперь его нет. Помню, я однажды познакомился в ночном клубе с девушкой, мы поехали ко мне домой. Это было давно еще, когда я не встречался со своей девушкой, с которой мы сейчас вместе по большой любви. Да. Она здесь. Она самая лучшая. И вообще... Секс вообще это очень интересная тема, и считается, что чем дольше ты можешь заниматься сексом, тем ты круче. Я не знаю, насколько крут я, потому что я никогда не засекал, я не знаю, как это сделать. Что-то типа, все, можем начинать. Потом 30 секунд отнимем, мне подачки не нужны. Но я подумал, мы часто занимаемся сексом под фильм на ноутбуке. Почему бы не засечь по фильму? А что, очень круто. Откинулся после секса и слышишь, в фильме снимались. И ты такой, да. Но мне эта идея не очень понравилась, потому что я, когда откинулся после секса, я услышал и Брюс Уиллис в фильме «Армагеддон». И я в конце хотел поговорить с вами об одной теме, но я немного стесняюсь и не знаю, как перейти, поэтому оральный секс, друзья. Оральный секс, друзья. И я так сказал, как будто его сейчас внесут, да? Внести оральный секс! Моим друзьям несите. Они все готовы. И вы знаете, спасибо, это такая вещь, просто это такая вещь, о которой нельзя попросить. Это должна быть личная инициатива. Да, и как бы с другой стороны, если не просить, можно не дождаться. Здесь очень сложно. И поэтому парням приходится идти на какие-то ухищрения. И, например, знаете, есть такая категория парней, я их называю короли бартера. Это, ну, такие парни, которые, ну вот я, может, теперь вы. Но проблема в том, что таких парней очень часто кидают. И не потому, что девушки такие непорядочные, нет. Просто девушки не всегда понимают, что это бартер. Иногда они думают, ну это просто от души. Спасибо, друзья, приятного вечера.
Продолжаем этот стендап. У нас есть рубрика «Открытый микрофон». И сейчас на эту сцену выйдет очень перспективный парень. Он, правда, очень еще и молодой. Так что давайте его поддержим. Артур Чапарян.
Спасибо. Привет. Смотрел спортивный телеканал, и там российские комментаторы оправдывали российских спортсменов. И один из них сказал такую фразу. Ну, наши спортсмены очень старались, но с самого начала гонка пошла очень быстро. Просто это гонка. Я не удивился бы, если бы услышал, наши спортсмены очень старались, но там были и другие спортсмены. Я ходил на бокс один раз, и просто как обычно бывает, тебя побили, ты пошел на бокс и начал тренироваться. Как было у меня? Меня побили, я пошел на бокс, и меня побили на боксе. Куда мне идти? Вообще, я считаю, что нужно заниматься такими видами спорта, которые пригодятся в жизни, потому что ситуации бывают разные. Допустим, вы заблудились, и кто-то говорит, о боже, мы заблудились, и ты такой, не переживайте, я с детства занимался спортивным ориентированием. Вот как должно быть, а не, о боже, мы заблудились, и ты такой, не переживайте, я с детства занимался академической греблей. Давайте к реке. А там, если будет снаряжение, трое из вас спасены. Мы недавно шли с другом по парку, он сказал, слушай, можешь посмотреть, я отолью, и я посмотрел. Шучу, я понимаю, что он имел в виду, чтобы я посмотрел, чтобы никто не появился. Но даже если кто-то появится, что я сделаю? Я посмотрю на этого человека глазами, не смотри на моего друга. В итоге появился мужчина, он посмотрел на меня, потом на него, потом опять на меня. И максимум, что я нашел сказать, это извините. Он сказал, за что? Я сказал, за это. Меня бросила девушка, и это больно. И друзья меня утешают, все кругом говорят, да забей, кругом полно других баб. И я подумал, да, но как бы не у меня. Я видел их много, но... У нас были с ней свободные отношения, сейчас объясню, как это работает. Смотрите, она спала с кем хочет, а я плакал по ночам. Вот примерно. Знаете, бывают ситуации, в которых не знаешь, как реагировать. Я ехал в метро, рядом сидела бабушка, там поезд остановился, объявили станцию, она поворачивается ко мне и говорит, я не туда поехала. Я говорю, плохо... Плохо. Но она так и осталась сидеть. На следующий выходит, поворачивается ко мне и говорит, ну все, я пошла. Я думаю, вот, а когда мы подружились? Когда мы стали друзья? Знаете, я плохо учился в школе. Не потому, что я был хулиган, а просто... То есть мы никогда не читал, что нам задают. Мы просто хватали ботаника на перемене, вставали вокруг, и он нам пересказывал содержание. Потом я заходил в класс, преподаватель вызывал к доске, и тут начиналось. Он говорил, ну рассказывай, я говорил что-то вроде. Ну, Ленский вызвал Онегина на кулачную дуэль, и преподаватель такой, что? И ботаник на первой партии такой. Это была его игра, понимаете? Но я борюсь с ленью, я стал реже спать днем, и когда ты спишь днем, ты засыпаешь последний в семье и слышишь все эти странные звуки на кухне, понимаете? Типа звук тарелок, которые касаются друг друга. Мне страшно, но если подумать, вот какое привидение будет двигать мои тарелки? Представьте, вот монстр, он весь такой красный, горит, у него когти, он открывает мой шкафчик и такой... Заметили, у меня монстр и ботаник одинаково смеются. Это детская травма. Просто у меня в жизни была паранормальная ситуация. Я жил один, я вышел из дома утром, пришел вечером, зашел в туалет, сел на стульчак, и он оказался теплый. Это было очень страшно, я тогда обосрался. Но... Это было к месту, понимаете? Это было в планах. На днях глотал шланг, и... Это такая процедура, называется гастроскопия. Там шланг на кончике камеры, и они смотрят, что в тебе. И это было худшее, что случалось со мной в жизни. Серьезно, я как-то шел под домом, с балкона кто-то ссал, в меня чуть-чуть попало, и это было лучше. Понимаете? Я не справился. Это делается натощак, и я весь дрожал, меня тошнило слюнями. Я делал это так плохо, что медсестра в середине процесса сказала: «Это отвратительно». Просто шланг черный. Зачем делать его черным? Понимаете, ассоциации не те. Его суют вот... Я думал, что я где-то услышу, типа, come on, put it in your mouth. В итоге я вышел, я весь дрожал. Хотелось, чтобы кто-то накинул плед, дал какао. И... Вышла медсестра и говорит, что все не очень хорошо, нужно делать операцию. Я говорю: ну ладно, а как она делается? Она говорит: ну смотрите, засовывается два шланга. Я решил, что не буду делать. Все, спасибо, пока.
Мы продолжаем этот стендап. Сейчас время музыкального стендапа, поэтому встречайте, Иван Абрамов.
Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Друзья, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь было такое, что вот вы хотите выучить произведение, играть на фортепиано, которое вам давно очень нравится, открываете ноты, а там 6 бемолей. И каждый раз забывается, что 6 бемоль — это до. До бемоль, да? Это же глупо, это же си, да? Почему сразу нельзя писать си? Было бы 5 бемолей, да? У меня очень мало друзей, и вы знаете... Вы знаете, не потому, что я в свое время ходил на кружок композиторов, пока мои сверстники играли в футбол мертвым голубем. Просто я много сочиняю музыки, и вы знаете, музыку сочинять проще, чем тексты песен. В том плане, что у музыки только одно требование, чтобы она была просто благозвучной. К тексту основные три требования, чтобы все было со смыслом, в рифму и проходила цензуру. В музыке нет никакой цензуры, никто вам не предъявит. Я извиняюсь, а вот это вот здесь вы играете? Это же чистой воды расизм. В смысле? Вы не используете ни одной черной клавиши? Это же гимн расизма. Обойдемся в мире без цветных. Что вы тут? Кстати, вот все восхищаются Бетховеном, но никто не знает, как он писал тексты песен. Возможно, изначально он хотел писать песни, но не получались тексты писать. Поэтому, возможно, знаете, его первая версия к Элизе выглядела не... А был текст, типа... Я иду к Элизе, я иду к Элизе, я иду к Элизе по грибы, поэтому надел штаны. Что за фигня-то, а? Может быть... Айо-е, это Людвиг, Уан, Бетховен... Что ж такое-то, а? Все же смотрят проект «Голос», да? Хороший проект, но единственное, знаете, я, может быть, не один такой. Там есть такой первый этап, как слепое прослушивание, и я вот не могу его смотреть, потому что у некоторых участников под воздействием стресса ломается голос, дрожит, и они поют как бы мимо нот. И тебе как-то, знаете, неловко за ним. Вот немножко, ну, вот не то, что противно, а как-то стыдновато почему-то. Вот в этом плане, вот хуже только, когда в «Давай поженимся» одна из невест приготовила творческий подарок. Вот я... Все, как только я там слышу, вы знаете, в свободное время я пою песенки собственного сочинения. До свидания, мисс Липецк. Все. Куда-нибудь просто на другой канал, просто переждать провал. Сейчас будет отвратить. Все, уберите детей, пожалуйста. И ты там сидишь на другом канале, думаешь, интересно, она уже закончила или нет? Все как бы уже скучно, 40 секунд на ТВЦ. И ты там переключаешь, и там ангел-хранитель из Ижевска. А, мои глаза! Ай! Ай, мои глаза! Мои глаза, фальстарт. Реально стыдно, знаете, вот как будто это вот не чужой тебе человек, а какой-то твоя родственница, да? Как будто она поет: «Это Ваня Абрамов поверил в мой талант. Ваня, подбивай, это ты же мне песню написал». Ой. С другой стороны, да, вот этот этап слепое прослушивание в голосе очень меня веселит, потому что вы заметили, что на первом этапе там за 2 минуты дается всего 2 минуты участнику, чтобы он себя показал. Поэтому там никто не поет нормальным голосом. Все пытаются вот эти вот показать свои эстрадные приемчики, там на переход на фальцет, обратно, туда-сюда, там тембр, баритон, все, когда... И когда вот этих, знаете, приемчиков очень много, плюс еще местная мощная аранжировка этого хорошего оркестра, там я вот не сразу узнаю оригинал песни. То очень часто там бывает, что...
Жили у бабуси. Too funny gooses, too little funny gooses. They had one grandmother, but two different colors. White goose and grey goose in this piano.
Ваши документы.
Blues.
И автор этой песни сидит в зале и думает: это я написал. Поэтому в голосе... В голосе все выбирают песни, где можно показать свои вокальные способности, типа Whitney Houston, Seal. Никто, знаете, не возьмет для демонстрации своих возможностей бардовскую песню. Потому что, знаете, у бардов обратный принцип. Чем поешь ты проще, тем лучше. Потому что как бы, ребят, ну, без голубизны. Вот это. Чисто русское понятие вот барда, то чисто американское понятие, это вот бродвейские песни, это вот чисто их, это они придумали, и там это прижилось. Вот по мне так самые красивые, самые атмосферные рождественские песни это бродвейские песни 50-х годов. Тони Беннета, Фрэнка Синатра, они прям, знаете, буквально тебя топят в атмосфере Рождества. Там
Life is fairy tale on Christmas.
Чтоб не напрягайся, при этом пахнет какао. Шикарно.
And everybody singing jingle bells.
Прям топит. И знаете, рецепт этой песни прост. Просто бродвейский вокал и рождественские слова типа Christmas и jingle bells. Нам даже не важно, что до этого петь. Можно хоть
I had sex with your wife on Christmas. And she loved my big, big jingle bells.
У нас как бы тоже очень много новогодних хороших песен, как бы взять пример, да, там «Если снежинка не растает», да, «Пока часы 12 бьют, в твоей ладони не растанет», как бы, да, уже одна. Но вот именно, вот серьезно, именно рождественских песен, согласись, очень мало. Вот чтобы понимали, у нас самая рождественская песня — это «Колядка». Это «Коляда, Моляда, приходила мало». То есть как бы, согласитесь, ну, не хочется выпить какао под эту песню. Хочется выпить самогон на апельсиновых корках и забыться вообще. Коляда, это, знаете, даже что-то не русское. Это не русские люди придумали. Это логичное продолжение ряда кальян-мальян, шашлык-машлык, коляда-маляда. Это что-то с Турции к нам пришло. Мне кажется, знаете, возможно, изначально версия этой песни выглядела так.
Коляда-маляда, Рождество, Смождество, всех православных.
Да. Вообще, знаете, застольные... У нас еще очень много, знаете, песен, под которые прям хочется выпить. Там «Черный ворон», «Очень черный». Даже под 5 минут я видел, как школьница накидывала за 10 секунд «Хлам в хлам». Серьезно. Я ты бэй, между прочим. И вот вообще застольная тема, застольные песни — это отдельная тема. Мне очень веселит всегда, знаете, за столом человек, который, когда, знаете, вот предлагает спеть какую-то песню, цитирует самую неизвестную строчку из этой песни. Такой, знаете, инициативный. «Ребят, может быть, это есть время взглянуть судьбе в глаза?» Вы чего не знаете? «Есть время взглянуть судьбе в глаза». Вы чего не знаете? «Постой, что-то там, та-та-та-та, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще чего-то, та-та-та-та, кондуктор, там что-то красивые глаза». Вы чего не знаете, что ли? Из этого еще из фильма про ночное ограбление амбара. Там еще мой самый смешной момент, говорит: «Ты кто?» Говорит: «Я, говорит, дружинник, я плакал». Как король второстепенного мира. И прелесть застольных песен, то, что, знаете, они вот такие атмосферные. То есть для них нет специального объявления, они внезапно начинают. Знаете, нет такого, что... Выступает подвыпившая семья Филимоновых. Солирует Тамара Ильинична. С песней, цитирую, «Давай нашу». Какую нашу? Ну, нашу, ну. А, нашу. Там всегда неожиданно, максимально, когда ты это не ожидаешь. А, знаете, Лариса Васильевна, вот вы майонезик, да, добавили вот в этот чесночок? Вот кто-то с горочки спустился. И дальше контакт начинает партнеры искать. И все подпевают, потому что, знаете, у русских это в крови подпеть застольную песню. Мне кажется, знаете, вот так вот в 40-е вычисляли фашистских шпионов. Просто вечерней зорькой собирались генералы, говорили, ну что, ребят, план атаки обсудили, давай, может быть, нашу затянем, давай. Ой, то не вечер, мне малым мало спалось. Борька, давай. Мне малым мало спалось. Кузьмич, давай с нами. Ребят, я что-то не в голосе. Ой, да во сне привидела. Друзья, спасибо.
Это стендап, мы продолжаем. У нас в стендапе есть девочка. Я всегда люблю говорить, что это первая единственная девочка в стендапе. Давайте ее горячо встретим. Юлия Ахмедова.
Здрасте, здрасте, привет, привет. Знаете, так повелось, что я обычно рассказываю здесь довольно откровенную историю о себе. Настолько откровенная, что в Воронеже мой папа говорит всем, что мы просто однофамильцы. И ладно, папа, все время мужчин, с которыми встречаюсь, часто меня просят, Юля, только, пожалуйста, не рассказывай мне по телевизору. Так а вы не косячите? Ну, серьезно, вот из последнего. Поехала к парню на свидание. Посидели, выпили, я пошла в душ, выхожу, он спит. Вот как я могу, да, о таком не рассказывать? Мне прям нужно с кем-то об этом поговорить, ребята. Ну, это... Ну, согласитесь, знаешь, капешная ситуация. Я просто к тому, что, знаете, я не особо раньше любила, когда мужчина сразу после секса засыпает, а теперь еще что начали, до засыпать. Мне прям осталось, знаете, что кто-нибудь во время секса уснул, все, у меня хэт-трик будет. Ну, реально, ладно, я, да, была в душе 3 часа, и он не выдержал. Блин, девушка на свидание в душ ходит формально, да, на 5 минут, туда-обратно. Потому что до того, как выехать из дома, ты помылась, блин, 100 раз. По факту ты идешь в душ только для того, чтобы снять колготки, да? Просто при мужчине ты не можешь этого делать, потому что там, клянусь, нет ни одного способа сексуально снять колготки. А приезжать в феврале в чулках ты можешь только в 20 лет, когда ты думаешь, что цистит, это какое-то удобрение, там, знаете, серьезно. А он 5 минут не мог подождать, а? Я к тому, что раньше мужики, да, какие-то подвиги совершали ради женщин, там, на турнирах бились. Или вы что думаете, что этот рыцарь, который ради принцессы 3 дня скакал на лошади, потом победил дракона, залез к ней в башню и там уснул? Нет, я думаю, он драл ее из всех своих сказочных сил, блин. И я понимаю, да, что такая ситуация может произойти, когда вам уже за 30. Просто можете себе представить, чтобы 20-летний парень уснул, когда у него в душе моется женщина. Нет, это только мужику за 30 может прийти в голову. Идея перед сексом чуть-чуть покемарить. Вообще, знаете, если слушать мои монологи, может сложиться такое ощущение, что я недолюбливаю мужчин. Так и есть. Просто, ну какая-то у меня карма такая. Мне в жизни попадались не самые лучшие порядочные мужчины. Сейчас кто-то скажет, ну не все мужики козлы, все. Просто не для всех женщин. Каждый для какой-то определенной своей. Ну серьезно, я вам сейчас докажу. Смотрите, я так считаю, каждый мужчина в своей жизни хотя бы одну женщину дообидел. Правильно? Правильно. Вот смотрите, женщины, давайте. Сейчас поаплодируем тех, которых хотя бы один мужик за жизнь хотя бы раз, но обидел. Давайте поаплодируем, но... А теперь давайте поаплодируйте те, которые прям ни разу, ни один мужчина прям никогда не обижал. Ну сколько тебе, 13 лет, что там сидишь? Просто подожди. Я вам больше скажу, у каждой женщины в жизни есть такой, как я его называю, основополагающий ублюдок. Это вот сейчас... Это вот, знаете, когда ты своих бывших перечисляешь, и там говоришь Андрей, Сережа, Кирилл, вот этот вот ублюдок, Максим... Ну, у всех есть. У меня тоже есть. Зовут Володенька. Чтобы вы понимали, этот Володенька в мой день рождения переспал с моей подругой. Сейчас даже мужики, да, его не одобряют. Сидят, думают, ну реально, мог бы день подождать. Ну. хотя бы в 00:20, чё, куда гнать? Не, ну просто женщины со мной согласятся. Измена — это не то, что ты можешь простить. И сейчас мужики скажут, как будто вы не изменяете. Нет, так как вы, мы не изменяем. Серьезно, нет ни одной женщины, которая бы жила на две семьи. Типа одна семья у нее здесь, а другая где-то в Саратове. В одной семье она беременная ходит, а в другой говорит, блин, что-то я разожралась, надо худеть. А мужики, да, так, мол, никаких проблем у них с этим нет, все нормально. И самое обидное, что ему за это ничего не будет, да? Потому что обмануть женщину — это не преступление по закону. Но это только в этой жизни. Просто мне бабушка всегда говорила, что на том свете каждый получит по заслугам. Поэтому я считаю, что где-то там должен быть такой, знаете, специальный мужской ад, где все эти подлецы будут дружно гореть. Ладно, гореть — это образное выражение, не напрягайтесь. Я вообще считаю, что в аду для мужчин не должно быть больно, в аду для мужчин должно быть скучно. Они же всю эту хрень творят, потому что им скучно, не хватает эмоций. Поэтому они там изменяют, заводят вторую семью, бухают. Вот в аду всего этого не должно быть. Там должно быть очень скучно. Никаких котлов, никаких чертей, никакой вот этой анимации. Просто вечная скука. Жена, двое детей, работа в офисе, по выходным дача. И все это навечно, понимаете? То есть тебя не может сбить машина, у тебя не остановится сердце, дети не растут. Жена не стареет, потому что она сразу старая. Такой тихий семейный ад. Странно, конечно, да, что картина мужского ада полностью совпадает с картиной женского рая. Но, с другой стороны, все справедливо. Все мужики в ад, все бабы в рай. И все по парам, как мы любим, да? И сейчас женщины меня поддерживают, да? Вы же поддерживаете меня? А мужики сидят и думают, ой, все понятно, у бабы просто жесткий недотрах. Я просто почитала в интернете, они вот так обо мне пишут. Определили, что у меня как бы вон что. Недотрах, да? Слово-то какое ласковое. Я прям уверена, что придумали мужики специально для нас. Я прям, мне стало интересно, вбила в интернете. Оказывается, это реально существующий термин. Потому что первая ссылка, которую мне выдал Google, недотрах, симптомы и лечение. То есть это прям медицинский термин, понимаете? Болезнь, это можно отпрашиваться с работы. Приходит, говорит, Геннадий Петрович, можно я домой пойду? А что такое, Людочка, у меня недотрах. Ой! Идите, идите, конечно, потрахайтесь там хорошенечко. Не дай бог заразите кого-нибудь. И мне интересно, да, а как они определили, что он у меня есть? Это потому что я одинока, потому что у меня мужика нет? Так, знаете, это бывает и у женщин в отношениях. Я вам больше скажу. Недотрах даже может быть сразу после секса. Знаете почему? Потому что вы недотрахиваете. Мужчины, это не наши, это ваши проблемы, понимаете? Поэтому претензии по поводу женского недотраха надо предъявлять не женщине, а ее мужчине. Знаете, говорите, алло, Валера, что твоя рая третий день на людей кидать себе? Комбинация орехи, мед, о чем говорит Валера? Так что, мужчины, давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую, хорошо? Все, и любите женщин. Спасибо.
Мы продолжаем наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Здравствуйте. Привет. Рад вас всех видеть. Мне недавно жена рассказала прикольную историю. Дело в том, что ее подруге муж что-то там накосячил, и она на его глазах порвала свидетельство о браке. Да, прикол этой истории в том, что она из серии «А, пометь себе». Потому что она так и сказала, и она порвала свидетельство о браке. Так что вот. Вот я ненавижу эти истории из серии «Так что вот». Вот так что вот что? Она говорит, Стас, как ты не понимаешь, они теперь разведутся. Я говорю, нет, откройте секрет, для того, чтобы развестись, нужно целое свидетельство о браке. И мало того, что они теперь не разведутся, так это еще история станет их семейным юмором, потому что весь семейный юмор, он строится на очень плохих воспоминаниях. Семейный юмор — это когда одному смешно от того, что второй бесится. Серия, а наточи ножи, я не могу порезать рыбу. Не можешь порезать, так ты рви руками. Не можешь, конечно, это же не свидетельство. Годами может продолжаться. Годами вообще. И на эти шутки нельзя обижаться. Вот, к примеру, мне недавно жена подарила супер вонючую туалетную воду. Невероятная вонь, невероятная. И у нас сейчас дома царит такая шутка. Чем это воняет? А, это ты пришел, да. Шутка говно, но есть очень смешно. И меня это раздражает, потому что косякнула она и ржет тоже она. Так не должно быть. Это неправильно. Она говорит, ну, не расстраивайся, если тебе не нравится запах, давай его поставим в туалет вместо освежителя. Вот такой запах, понимаете? На костюм нанести на деловую встречу, либо запах говна перебить. Вот я что-то среднее. Я где-то, как истина, где-то рядом. Естественно, оказался прав. Она говорит, ну, ты знаешь, ты оказался прав, они помирились, она его простила. Я говорю, стоп. Она его простила за то, что она порвала свидетельство о браке. Не удивлюсь, если он признал, что он ее до этого довел. Потому что мужик всегда извиняется, да? Всегда, постоянно, за свои косяки перед ней. Он извиняется и за ее косяки перед ним, он тоже извиняется перед ней. Потому что женщина никогда не извиняется вообще, она гордая, никогда. Но у нее есть суперфункция, когда она понимает, что все зашло слишком далеко, и нужно извиняться, она в эту же секунду падает на пол и начинает рыдать. Рыдать прям с конвульсиями. Такое ощущение, она сейчас скончается, она захлебнется, сейчас будет жмур, у тебя сейчас будет трупак. Надо идти успокаивать, сейчас будет тело здесь. Мокруха. Ты подходишь и говоришь, что ты ревешь? Не очень сильно большая любовь, да? Что ты ревешь? И ужасно не то, что она ревет, а то, что начинает говорить в этот момент. Потому что в этот момент начинается вот это. Я такая ужасная, боже мой, твое проклятие. Ты думаешь, ну, здрасте, поехали. Нет, реально, тебе нужна другая, тебе нужна другая. Ты говоришь, да нет, ты мне нужна. Окей, ты мне нужна, ну да, нужна. Я же провала свидетельство о браке. Ты говоришь, я тебя довел до этого, прости. Да, прости. Не делай так больше. Ты дрянь. Ты вывернула мою дубленку и продала мне ее как новую. Ты спекулянт. Но так происходит, если она накосячила. Если накосячил ты, чувак, молись. Тебя ждут анальные кары. Ты пройдешь через ад. Ты должен просто потерять все чувство уважения, чтобы вымолить у нее прощение. Вы знаете, самый жесткий извращенец из БДСМ-клуба, которого женщина водит на поводке, он в маске, она его бьет плеткой по жопе, вот в нем больше гордости и чувства самоуважения, чем у чувака, который извиняется перед своей любимой женщиной. Если бы этот извращенец увидел чувака, который извиняется перед своей любимой, он сказал бы, а не, ну это жесть, конечно, вы что? Не-не-не, ну нет, я не готов на это. Я мне по старинке очень, золотой дождь, это мое, а это... Я даже пробовать не собираюсь. Ну куда? Я уважаемый человек, я депутат, не дай бог в Думе узнают. И она говорит, да, значит, она его простила, он попросил прощения, подарил золотые украшения. Они с мамой теперь едут на месяц отдыхать в Египет, а он остается один на месяц с ребенком дома. Всем же интересно, да, что натворил этот негодяй? Сейчас расскажу. Это же самое интересное. Я говорю, так а что он сделал? Он говорит, представляешь, он... Забухал с братом. Так, говорю, так, и что, дальше? Дальше? Тебе этого мало? Ясен хрен, это вообще всем мало. Просто я вам открою секрет, женщина. Когда мужчина так делает, у него нет злого умысла. Он не пытается вас обидеть. Это просто поступок ребенка. Ребенок! А вы его так наказываете. Просто представьте, ваш ребенок разбил вазу. Вы ему говорите, пойди сюда. Смотрите ему прям в глаза. Пошел вон. Тебя больше нет в моей жизни. Я рву на глазах твое свидетельство о рождении. Тебя больше не существует. Она говорит, конечно. Конечно, проблема не в том, что он забухал. Проблема в том, что он наврал. Так а женщине-то невозможно не врать. Я вам открою себе, невозможно не врать. Все женщины требуют правды, но ни одна женщина не готова смириться с тем, что она слышит, и есть правда. И нужна какая-то другая правда из серии. А, скажи, ты когда-нибудь представлял кого-нибудь в постели, кроме меня? Ты говоришь, нет, не лезь туда, не надо, ну не представлял, нет. Нет, ты скажи, я адекватно. Я просто знать, чтобы... Я просто очень интересно. Да, представлял. Что? Пошел вон! Развод! Так ты же это хотел узнать. И кроме того, это же просто мыслит у меня в голове. Это вообще даже, это по сути, это не призыв к действию. У нас в России женщин карать за мысли додумывался только Сталин.
Мне кажется, там так и было из серии. Бухарин, зайдите ко мне, пожалуйста. Бухарин, вы когда-нибудь кого-нибудь представляли в Кремле на моем месте? Нет, нет, товарищ Сталин. Нет, Бухарин, вы скажите, я адекватный, я же не женщина. Вы скажите мне. Просто интересно. Да, чисто вот, чтобы знать. Просто. Ну да, пару раз. Расстрелять. Что, вы же сказали, что вы не женщина. Вот, вот, вот твоя проблема, Бухарин. Ты меня слушаешь, но не слышишь. Нет. Все врут. Я вот вам открою секрет. Все врут для того, чтобы был дома, чтобы в семье было нормально. Я вам сейчас приду самый главный пример, который делают абсолютно все. К примеру, ваш мужчина уезжает от вас с утра. Вы ему через 5 минут пишете: «А, я скучаю». Он пишет: «Я тоже скучаю». Вот он врет. Никто не скучает, потому что нельзя скучать по тому, чего ты уехал 5 минут назад, вернешься к этому вечером, и так будет всю жизнь. Я нахрен этому рад! Я скучаю по тому, чего в моей жизни больше не будет никогда. К примеру, я искренне скучаю по шлюхам. Чего? Да, они были в моей жизни, у нас было много общего, неплохие времена были, но сейчас уже нет. Сейчас нет, все. Я настолько скучаю, что одеваю шерстяные носки, свитер крупной вязки, сажусь на подоконник, смотрю на трассу. Шлюшки! Спасибо большое, друзья, приятного вечера вам, пока.
Спасибо, друзья, это был стендап. Увидимся с вами через неделю. Спасибо, пока.